Начинаем радиопередачу «Детский час».
Здравствуйте, ребята!
Господь меня хочет сделать сияющим лучом, что светит словом и делом для всех людей кругом.
С Иисусом, с Иисусом стану я ласковым светом. С Иисусом, с Иисусом всюду я буду светить.
Свою мне даст силу любить, как он любил людей великих и малых, и жить, как он здесь жил.
С Иисусом, с Иисусом стану я ласковым светом. С Иисусом, с Иисусом всюду я буду светить.
Слово сохранит и благодать даст без меры, и мир свой подарит.
С Иисусом стану я ласковым светом. С Иисусом всюду я буду светить.
Хотим и быть везде, служить ему жизни этой и там на высоте.
С Иисусом стану я ласковым светом. С Иисусом всюду я буду светить.
Здравствуйте, дорогие мои мальчики и девочки! Сегодня мы поговорим с вами о жертвенной любви, которая проявляется в дружбе. Что такое любовь? Это чувство тепла и готовность отдать то, что дорого нам. Что такое любовь? Это просто когда ты готов для других делать много добра. Что такое любовь? Иисус показал, когда малых детей нежно на руки взял. Что такое любовь? Хочешь знать? Посмотри в Иисуса глаза, в них источник любви. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Я не знаю, знакомы ли тебе слова некогда популярной детской песни, но в свое время многие дети пели ее с удовольствием. Девочки и мальчики были убеждены в том, что улыбка является залогом верной и преданной дружбы. Правда, жизнь довольно часто показывала, что не с улыбок начинаются те добрые и светлые отношения, именуемые дружбой. Время часто проверяло эти улыбки, и, к сожалению, они оказывались не всегда искренними. Расставались навсегда друзья, которые считали, что никто и ничто не сможет разлучить их. И, естественно, возникает вопрос, а почему? Почему, имея друзей, мы теряем их? А ведь так больно потерять друга, правда же? Говорят, что в настоящее время найти надежного друга практически невозможно. Я с этим не согласна. Секреты преданной и жертвенной дружбы у нас находятся в Библии. И эти секреты доступны всем тем, кто обращается за советом к Слову Божьему. Я надеюсь, что и ты мечтаешь о хороших и надежных друзьях. Сегодня Бог предоставляет тебе возможность открыть Библию и воспользоваться ее советами. В Евангелии от Иоанна Иисус Христос говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Отсюда можно сделать вывод. Движущая сила дружбы – это любовь. Именно она вносит в дружеские отношения самоотверженность, бескорыстие, жертвенность. Друзья всегда единомышленники. Не может быть дружбы между людьми с абсолютно разным мышлением, с разными вкусами и взглядами. Друзья могут проявлять свою индивидуальность, потому что Бог всех людей создал разными. Но в главных вопросах, в самом важном, друзья всегда едины. В Библии есть примеры бескорыстной и самоотверженной дружбы. Например, Давида и Иоаннафана, Наимини и Руфи и многих других библейских героев. Так Руфь, преданно любя свою свекровь, готова была оставить свой дом, свой народ, родных и близких. Она приняла важное для себя решение – сопровождать Наимень всегда и везде, потому что эта женщина потеряла двоих сыновей и мужа. Наимень очень нуждалась в поддержке Руфи и получила ее. Истинная дружба – это прежде всего жертвенность и самоотдача. В книге притчей Соломоновых много добрых советов, как сохранить дружбу. Например, не говори другу твоему: «Пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе», советует мудрый царь Соломон. Он призывает никогда не вспоминать и не напоминать другу о его ошибках. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Ребята, я хотела бы вам напомнить историю о двух друзьях из Библии. Историю о том, как Давид победил Голиафа, я вам рассказывать не буду. Вы ее, несомненно, наизусть знаете, правда же? Помните, как царь Саул и все израильтяне удивились, что Давид так быстро справился с великаном? Саул спросил своего главнокомандующего: «Авенир, чей это сын?» А тот не знал. Тогда позвал царь Саул Давида к себе и спросил его: «Чей ты сын, юноша?» «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема», — ответил Давид. Сын царя Саула увидел смелого юношу, и тот сразу ему понравился. С этого дня Иоаннафан, так звали царевича, и Давид стали самыми лучшими друзьями. После победы над филистимлянами царь и все его войско возвращалось домой. В селах и городах, через которые они шли, им навстречу выходили женщины, и они пели песни. Но вдруг царь нахмурился. Не понравились ему эти песни. Женщины пели: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Страшная зависть проникла в сердце царя. С того времени Саул всегда с подозрением относился к Давиду. Много раз он даже пытался убить его, но Господь хранил Давида. Однажды сын царя Саула Иоаннафан спас жизнь Давиду. Он узнал, что царь хочет убить Давида во время ужина, и предупредил своего друга. Иоаннафан знал, что после смерти отца он имеет право на царский престол. Но он также знал, что Бог решил сделать царем в Израиле Давида, друга его. И Иоаннафан, в сердце своем отказавшись от царских почестей, не только не завидовал Давиду, но и помогал ему, потому что они были друзьями. «А у тебя есть друзья, такие, как Иоаннафан? Или ты сам, как он?» Друзья готовы отдать друг другу все. Иисус сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иисус свою любовь к нам доказал тем, что отдал за нас свою жизнь. Иисусу дружба очень важна, в том числе и с тобой.
Посмотри, как чудно Бог все сотворил, сделал землю круглой, небо голубым, чтобы жили люди, славя и хваля имя то святое, имя Господа Христа. Чтобы жили люди, славя и хваля имя то святое, имя Господа Христа. Чтобы узнали люди, что Он был и есть, и Ему повсюду воздавали честь. На горе Голгофе Он распятым был, чтобы жизнь свою ты Ему всю посвятил. На горе Голгофе Он распятым был, чтобы жизнь свою ты Ему всю посвятил. Же всю ты для Господа Христа, но Иисус лучший любит Он тебя, так отдай же всю ты для Господа Христа.
А теперь давайте послушаем рассказ «Невинная шалость». В одной семье жили два брата-близнеца. Как водится у двойняшек, они не могли обходиться друг без друга. Они вместе ходили в лицей и в спортивную школу. У них были одинаковые привычки, привязанности и вкусы. Абсолютно похожие внешне, братья и одевались одинаково. Только характеры у них были совершенно разные. В канун их общего 14-летия с одним из братьев произошло знаменательное событие, изменившее всю их жизнь и, в первую очередь, их привязанности. Был обычный выходной день. «Артём, ты почему не собираешься на тренировку? Нам же пора бежать», – заметил Вадим. «Но ты же прекрасно знаешь, что сегодня воскресенье, и я иду в церковь», – ответил ему Артём. «Какая церковь?» — вскипел Вадим. — Перед самыми соревнованиями, да еще перед общегородскими. Ты же лучший нападающий в группе. Без тебя нам ничего не светит. Если ты сейчас же не пойдешь на тренировку, то знаешь, кто ты? Ты просто предатель. — Успокойся, Вадим. Сегодня не соревнования. Меня есть кому заменить. — Как это? Кем тебя заменить? Колькой? Да он не бегает, а ползает. Тоже мне нашел замену. Завтра я готов тренироваться хоть до седьмого пота, а сегодня нет. Не завтра, а сегодня. Ну, слизняк! Какая церковь? Папа, ну скажи ему что-то. Мальчики, не мешайте мне готовиться к лекции, а свои отношения выясняйте на улице, прозвучал из кабинета строгий голос отца.
Да он тренера подводит, нашу команду и школу. Можно подумать, его церковь куда-то денется. Кончится соревнование, можешь не вылезать из своей церкви. В самом деле, папа, он стал совсем безответственным.
У Артема есть свои увлечения, это его право, это свобода совести, — окликнул отец.
Да какая у него совесть? Он подводит всех нас. Если он сейчас не пойдет на тренировку, его не возьмут в спортивный лагерь.
О, ну это очень плохо, будет сидеть все лето в городе.
Пап, ну почему ты такой демократичный? Вот вернется из командировки мама, она всыплет ему по первое число.
Я думаю, что нам всем попадет. Без нее вы тут так разболтались окончательно. Раздосадованный Вадим взял спортивную сумку и направился к двери.
«Вадим, нам по пути!» – заторопился брат. «Я сейчас, я готов, подожди немножко».
Но дверь с шумом захлопнулась. Для Артема было непривычно ссориться с братом. Кто, как не Вадим, должен был понять его? К тому же приходилось терпеть насмешки одноклассников, всей команды с тех пор, как он стал верующим. На него с иронией поглядывали учителя, тренер. И самое обидное было то, что его не понимал папа. Папа думал об этой религиозности сына как о мимолетном, скоро проходящем увлечении. Но для Артема все было очень серьезно и очень важно. Он старался ни на кого не обижаться и всегда молился. Трудно было одному противостоять всем, но Артем твердо решил отстоять свою веру. «Папа, пока!» «Ну, до встречи, сынок!» – отозвался отец. Поместная церковь, которую теперь посещал Артем, находилась на одной улице со спортивной школой, но чуть подальше, через сквер. Тем временем его брат Вадим встретил товарища по команде. Вместе они направились на тренировку. На подходе к скверу они заметили на скамейке странного вида мужчину. Похоже, он спал, а из карманов в разные стороны торчали газеты. Мужчина постоянно заваливался на один бок, но как ни силился принять вертикальное положение, голова перевешивала, и тело неуклонно нагибалось в одну сторону. «Смотри, Олег, как утомило человека чтение!» И мальчишки дружно рассмеялись. «А давай его разбудим, пусть почитает», – предложил Олег.
«А как?» – поинтересовался Вадим.
«Я показывал тебе стекло?»
«Какое, увеличительное?»
«Ну да, оно где-то у меня здесь, в кармане. Если поймать луч солнца и направить его на что-нибудь, что быстро воспламеняется, то эффект будет просто потрясающий».
«Загорится!» – подхватил Вадим.
«Да, а вот стекло. Давай попробуем».
«Наведи-ка лучик на газетку, что у него за пазухой», – посоветовал Вадим.
«Видишь, борода упирается прямо в эту газету».
«Ах, бедная борода!»
«Подержи пакет. Так, так, не подталкивай меня. Нужно держать одну точку». Олег долго и терпеливо наводил луч на газету.
«Да что у тебя ничего не получается?» – разочарованно сказал Вадим.
«Ладно, пошли».
«Ой, подожди ты, смотри, дымится!»
«Ого, правда, занялось! Вот потеха!»
Совсем неожиданно для ребят газета вспыхнула, а человек вскочил на ноги и начал кричать, сбивая пламя, и начал звать на помощь. Вадим и Олег в растерянности стояли на месте, раскрыв рты. Неизвестно, откуда появился народ. Вадим беспокойно взглянул на Олега и дернул его за рукав. «Давай быстрее, что есть мочи! Ты в одну сторону беги, а я в другую!» И мальчики разбежались. Артем, который как раз в это время пересекал сквер, увидел толпу и Вадима с Олегом, поспешно убегавших. Он заметил человека, возле которого хлопотали люди. Вдруг из толпы кто-то крикнул, показывая на Артема. «Это они! Они подожгли! Я сам видел! Вот этот вот в синей куртке!» Два человека подскочили к Артему, схватили его за руки и вывернули их за спину. Пострадавший тоже не молчал. «Где второй? Куда девался второй? Я же видел, как они вдвоем наводили на меня какой-то предмет. Где эта штука, которую вы поджигали?» Артем молчал. «Ну ничего, в милиции заговоришь. Ну давай, пошли, хулиганье!» Целая делегация разгневанных людей с потерпевшим и со свидетелями повели Артема в милицию. А Вадим явился в спортивную школу, опоздав на 5 минут. Пока тренер выговаривал ему за опоздание, подоспел и Олег. Мальчики заговорщицки переглянулись. Дескать, ну обошлось. Зато после занятий их ждала хорошая разрядка. Было что вспомнить и над чем посмеяться. Дома Вадим не застал ни отца, ни Артема. Он так удивился, потому что отец в это время всегда смотрел телевизор, а служба в церкви давно закончилась. И что совсем было странно, не было даже никакой записки. Только ближе к 5 часам вечера, когда Вадима охватила настоящая тревога, появился отец и молча начал раздеваться в прихожей. «Папа, в чем дело? Где вы все ходите? Где Артем?» «Вадим, произошло несчастье. Твой брат?» «Где мой брат?» «В милиции». У Вадима замерло сердце. «Что за чепуха? Как он туда попал? Он же пошел в свою церковь». «Это-то и странно. Я всю дорогу думал. Возможно, ты был и прав. Нужно было запретить Артему ходить туда. Что там за люди? А вдруг какие-нибудь фанатики?» «Папа, Артем лучший в школе бегун. Глупо было попадаться милиции, когда у тебя такие быстрые ноги». «Глупо попадаться? А почему ты не спрашиваешь, за что?» «Да, пап, за что?» «Он поджег живого человека». Отец раздосадованный шагал по комнате. «Что, он сам в этом признался?» – настороженно спросил Вадим. «Нет, молчит, как рыба». «Папа, ну как ты об этом узнал?» «Мне позвонили, люди видели, и я видел этого пострадавшего. Он тоже там, в милиции. Этот человек никому ничего плохого не сделал. Ты понимаешь? И поджечь просто так для забавы? Наверняка это какой-нибудь тип из тех, кто любит шарить по помойкам». «Сынок, дело не в этом. Он живой человек. Ты понимаешь это? Кто бы он ни был». Вадим тоже сильно занервничал. «Пап, успокойся, попей чаю». «Да какой там чай? Я даже не мог предположить, что Артем на такое способен. Я скорее бы на тебя подумал, сорванца. Но Артем, этот тихоня, примерный ученик». «Но с человеком-то ничего страшного не случилось, да?» – допытывался Вадим. «Ничего. Ничего особенного. Но если бы люди не подоспели, человек бы сгорел, и мой сын был бы виновен в его смерти». «Но, папа, если бы люди не подоспели, Артем бы, то есть они с сообщником потушили бы этого человека. Они же не совсем глупые. Ну, пошутили, может быть, может, какой-то эксперимент делали». «Что? Эксперимент? Пошутили? Разве можно шутить жизнью человека? Кто дал ему такое право? Завтра же пойду разберусь, что это за церковь. До неузнаваемости изменила моего сына. И чему вообще-то мучат молодежь?» «Пап, а может, церковь вообще ни при чем?» «Так кто же, кто?» Вадим набрался мужества. «Папа, я сейчас сделаю тебе одно признание, после которого ты перестанешь меня уважать». Борис Михайлович рухнул в кресло. «Ты все уже знаешь. Только вместо Артема это сделал я с одним пацаном». Наступило мучительное молчание. Вадим не выдержал. «Папа, прости меня, если сможешь». «Да вы что, вы доведете меня до инфаркта? Но почему в милиции оказался Артем?» «Ты знаешь, дорога в церковь через сквер. Он, наверное, подошел как раз, когда мы убегали. Люди приняли его за меня, по лицу и по куртке». «Как я раньше об этом не догадался? Да и молчание Артема говорит о многом». «А почему он молчит? Кто его об этом просил?» «Эх ты! Наверное, он хочет выгородить тебя, негодяя. Брат любит тебя. Или тебе это неизвестно? А известно ли тебе, что такое честь, что такое совесть? А ты удрал, чтобы не отвечать за свое преступление. Но кто-то должен отвечать. Человек взял на себя твою вину, и этот человек твой брат. Только разве могут быть братья настолько разными?» Вадим сжал голову руками. «Папа, Артем поступил как настоящий христианин!» «Я думаю, что да. Но меня, папа, ты не будешь презирать!» «Это особый разговор. Об этом поговорим позже. А теперь нужно думать, как помочь Артему. Я сию же минуту пойду в милицию и все им расскажу. И правильно сделаешь, сынок». Братья вернулись к 9 часам вечера. Слава Богу, раскаяние Вадима было непритворным и всех очень растрогало. Мальчишек отпустили с миром. Счастливые, ставшие еще ближе и дороже друг другу, они спешили домой к отцу рассказать обо всем и успокоить его. И еще об одном решении они должны были ему сообщить. Завтра они вместе пойдут в церковь благодарить Бога. А лучше всего, мечтали они, если бы к ним присоединился и отец. «Ребята, давайте учиться быть настоящими друзьями, проявляя на деле жертвенную любовь. Друг любит во всякое время, а не только тогда, когда есть в этом выгода. Любит – это значит, любит тебя и все, что касается тебя и твоей жизни, и все воспринимает близко к сердцу. Друг участвует во всех событиях твоей жизни». Настоящей дружбе чужды слова «мне некогда», «у меня нет возможности» или «обратись к кому-то другому». Есть одно очень мудрое высказывание: «Другом является такой человек, с которым я могу быть искренним, в его присутствии я могу думать вслух». Тот, кто ради славы рискует своей жизнью, это не герой, а сорвиголова. А тот, кто делает это из любви к ближнему и для славы Господа, вот это истинный герой. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Как хорошо быть смелым и всегда готовым помочь тем, кто попал в беду. Но еще больше мы должны быть благодарны нашему Господу за спасение наших душ. Он ведь не только рисковал жизнью ради нашего спасения, но отдал жизнь свою, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, друзья, если вы хотите иметь друзей, приготовьтесь к открытости, жертвенности и самоотдаче, ибо только в этом залог успеха настоящей дружбы. Да благословит вас в этом Господь!
Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!